комнате стало так тихо, что отчетливо слышалось прерывистое дыхание Фицхелаурова. С минуту стояла тишина. Чуть скрипнула дверь, в щелку заглянул испуганный адъютант. Дверь также осторожно закрылась. Григорий стоял, не снимая руки с эфеса шашки. У Копылова мелко дрожали колени, взгляд его блуждал где-то по стене. Фицхелауров тяжело опустился на стул, старчески покряхтел, буркнул. «Хорошенькое дело». И уже совсем спокойно, но не глядя на Григория, «Садитесь. Погорячились и хватит. Теперь извольте слушать. Приказываю вам немедленно перебросить все конные части. Да садитесь же». Григорий присел, рукавом вытер обильный пот, внезапно проступивший на лице. «Так вот, все конные части немедленно перебросите на юго-восточный участок и тотчас же идите в наступление. Правым флангом вы будете соприкасаться со вторым батальоном войскового старшины Чумакова. Дивизию я туда не поведу», — устало проговорил Григорий и полез в карман шаровар за платком. Кружевной, наталенной утиркой, еще раз вытер пот со лба, повторил: «Дивизию туда не поведу». «Это почему?» «Перегруппировка займет много времени». «Это вас не касается. За исход операции отвечаю я». «Нет, касается, отвечаете не только вы». «Вы отказываетесь выполнить мое приказание?» С видимым усилием, сдерживая себя, хрипло спросил Фицхелауров. «Да». «В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизией. Теперь мне понятно, почему не был выполнен мой вчерашний приказ. Это уж как вам угодно, только дивизию я не сдам. Как прикажете вас понимать?» «А так, как я сказал», — Григорий чуть заметно улыбнулся, — «я вас отстраняю от командования». Фицхелауров повысил голос, и тотчас же Григорий встал. «Я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство». «А вы вообще-то кому-нибудь подчиняетесь?» «Да, командующему повстанческими силами Кудинову подчиняюсь. От вас мне все это даже удивительно слухать. Пока мы с вами на равных правах. Вы командуете дивизией, и я тоже. И пока вы на меня не шумите. Вот как только переведут меня в сотенные командиры, тогда пожалуйста. Но драться...» Григорий поднял грязный указательный палец и одновременно, и улыбаясь, и бешено сверкая глазами, закончил: «Драться и тогда не дам». Фицхелауров встал, поправил душивший его воротник, с полупоклоном сказал: «Нам больше не о чем разговаривать. Действуйте, как хотите. О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии, и, смею вас уверить, результаты не замедлят сказаться. Военно-полевой суд у нас пока действует безотказно». Григорий, не обращая внимания на отчаянные взгляды Копылова, нахлобучил фуражку, пошел к дверям. На пороге он остановился, сказал: «Вы сообщайте, куда следует, но меня не пужайте, я не из полохливых. И пока не трожьте меня», — подумал и добавил: «А то, боюсь, как бы вас мои казаки не потрепали». Пинком отворил дверь, гремя шашкой, размашисто зашагал в сенцы. На крыльце его догнал взволнованный Копылов. «Ты с ума сошел, Пантелеич!» — шепнул он в отчаянии, сжимая руки. «Коней!» — зычно крикнул Григорий, комкой в руках плеть. Прохор подлетел к крыльцу чертом. Выехав за ворота, Григорий оглянулся. Трое ординарцев, суетясь, помогали генералу Фицхелаурову взобраться на высоченного, подседланного нарядным седлом коня. С полверсты скакали молча. Копылов молчал, понимая, что Григорий не расположен к разговору, и спорить с ним сейчас небезопасно. Наконец Григорий не выдержал. «Чего молчишь?» — резко спросил он. «Ты из-за чего ездил? Свидетелем был? В молчанку играл?» «Ну, брат, и номер же ты выкинул». «А он не выкинул?» «Положим, и он не прав. Тон, каким он с нами разговаривал, прямо-таки возмутителен. Да разве ж он с нами разговаривал? Он с самого начала заорал, как, скажи ему, шило в зад воткнули. Однако и ты хорош. Неповиновение старшему по чину в боевой обстановке — это, брат, ничего не это. Вот жалко, что не намахнулся он на меня. Я б его потянул клинком через лоб, аж не к черепок бы его хрустнул». «Тебе и без этого добра не ждать», — с неудовольствием сказал Копылов и перевел коня на шаг. «По всему видно, что теперь они начнут дисциплину подтягивать. Держись».